Когда Бог становится добрым, Он направляет вас к Гуру. Когда Гуру становится добрым, Он дает вам Слово. Когда Слово становится добрым, оно навсегда объединяет вас с Богом. Это целый процесс. Я не могу изменить его. Я могу помочь вам следовать ему. По этой причине я сказал вам, что вы не мои ученики. Я пришел сюда не для того, чтобы создавать учеников. Я пришел сюда, чтобы создавать учителей. Поэтому я не могу участвовать в ваших извращениях, с вашими сомнениями в том, как вы сходите с ума во всем этом. Я говорю, что нет причины сходить с ума, нет причины заниматься извращениями, нет причины сомневаться. Вы уже благословлены Богом, добейтесь своей цели. Некоторые люди говорят, мы не можем. Я отвечаю, притворяйтесь, пока это не станет правдой. Почему я так говорю? Потому что я знаю. Йоги Баджан. Мы встретились с Родионом Мамонтовым обсудить наши цели, наши задачи, что нас объединяет и куда движется этот мир. Родион Мамонтов создал сеть путиков Лиформ, отвечающих за внешние и внутренние формы. Сейчас еще подтягивает внутреннее содержание до эстетики тех форм, которые создавались 20 с лишним лет. Внимание, Родион Мамонтов.
Здравствуй, друг.
Привет. Привет.
Начнем с паузы.
Да, иногда пауза самое дорогое, что у нас есть.
Идея этого подкаста родилась давно и была подкреплена нашими прогулками, беседами в Посеткино. Волнения, которые принес карантин, они требуют осознаний, они требуют проживания как такового текущего момента из осознанности и из наших внутренних ресурсов стабилизировать себя к любым ситуациям, которые в жизни были, есть и будут всегда, то есть к определенным вызовам. И в связи с этим у меня к тебе вопрос. Как ты проживаешь, что ты для себя нашел, что нового в твоей жизни происходит, и дальше мы разовьем все это в тему ретрита.
Слушай, знаешь, Леонид, я эгоист. Я эгоист в том плане, что меня мало что волнует в отношении того, кто как относится и кто как выбирает проживать свою жизнь. Насколько мне эта жизнь каждый момент кажется, видится, ощущается, осознается новой. Вот каждый момент, каждое мгновение мною проживается как что-то новое, неповторимое. И не только потому, что я однажды прочитал об этом в книжке или услышал от людей, своих наставников, а от того, что я действительно осознал, что оно неповторимо, это мгновение. Никогда этот дуб или эта береза больше не будет таким, как в этот момент. Этот листок на ветке, он подрастет уже к вечеру, станет другим. И это солнце на этот листок не будет падать под этим углом больше никогда, потому что листок вырастет. То есть мы каждый раз наблюдаем каждую секунду новое, совершенно новое мгновение. Новый мир, новый вдох и новый выдох. Поэтому, когда что-то сейчас происходит в этой, в моей жизни, в этой прекрасной моей жизни, я просто отношусь как к чему-то новому. И когда вокруг меня мои близкие, я уже давно ощутил, что все, кто есть вокруг меня, это мои близкие. Это мой выбор, осознанный выбор, что все, кто есть вокруг меня, это просто обычные близкие мне люди. Близкие не потому, что они ко мне близки по расстоянию, а близкие потому, что у нас с ними абсолютно идентичные ценности. Как я, так и они. Мы хотим быть счастливы, мы хотим быть свободными, легкими, хотим быть радостными, здоровыми, хотим быть гармоничными. И, конечно, каждый человек – творец. Я вижу в каждом человеке творца, который выбирает сам для себя, каким ему быть, кем ему быть, в какой момент ему быть таким или другим. И то, как я стал проживать свою жизнь сегодня, как я отношусь к любым проявлениям жизни, в том числе и к сегодняшним кризисам, это уже новый подход. Новый подход, новое сознание, которое раньше, ну, здорово отличалось. У меня раньше здорово отличалось от того, что я сейчас испытываю. То, как я испытываю жизнь сейчас, то, как я осознаю эту жизнь, как я на нее смотрю, как я смотрю на человека, на листок, на дерево, на животное, на котенка или даже на игрушку. Совершенно что-то другое произошло в моей жизни однажды.
Перефразируя тогда свой вопрос. А что помогает тебе удерживать это состояние осознанности? Что является твоей практикой? И я знаю, что ты ведешь свою просветительную деятельность наставника и делишься этим знанием. Чуть больше раскрой, кто тоже упомянул наставников своих, кто и что является для тебя наставлениями, наставниками, и как это через тебя проходя, во что это выливается. Чуть больше об осознанности момента, проживании момента и нахождении в моменте, вот конкретно про практику быть в моменте и ощущать эту связь и мгновение, которое никогда не будет повторено.
Наверное, самое ценное — это внимание. Внимание — это ключ ко всему. В моей жизни было два типа учителей, которые по типу делятся именно в моменте восприятия мною. Понятно, что они все разные, они неповторимые. И все-таки я разделил их на два типа. Эти учителя меня научили, как надо делать и как не надо делать. Вот, как надо — это то, что меня приближает к моей цели, к моей осознанной цели. А моя осознанная цель — это жить в полноте, испытывая радость, испытывая блаженство в каждом мгновении. Это моя осознанная цель. И есть другой тип учителей, который учит меня, как не надо делать, обращая внимание на то, в каком состоянии находятся они. И первых и вторых учителей я люблю и очень с уважением к ним отношусь. Понимаю, что если бы не эти учителя, возможно, я бы не смог бы через свое внимание и получить то, что я получил, получить это осознание. У меня много было духовных наставников и просто наставников. И все эти наставники, которые у меня были, сначала это было ограничение, это ограниченное количество. Это были те люди, которых я хотел выбирать себе наставником. Как правило, я выбирал тех людей, которые мне очень нравились. То, что они говорили, мне очень нравилось. То, что они говорили, как они говорили. Мне очень нравилось, что они меня хвалили. И когда меня вдруг они не хвалили, я их оставлял. Я понял, что это не мои наставники. Если вдруг они мне указывали на мои какие-то слабые стороны, на мои ошибки, конечно, я понимал, что зачем мне такие наставники, нужны глупость какая-то. И я, конечно, оставлял их и уходил. Пока, в конце концов, однажды я не шлепнулся. Однажды я шлепнулся прямо перед ногами моего наставника. Когда я поднялся, я видел, что передо мной стоит человек и смотрит на меня с такой любовью. Я прям шлепнулся как следует. Я катился на самокате. Вот. Я пребывал в состоянии блаженства, как я думал. Вот я ехал, и вдруг вижу перед собой, прямо передо мной, на асфальте дырка. Я думаю, объехать ее справа или слева. В следующее мгновение я оказался в этой ямке и прислонился к асфальту лицом. В общем, смотрю, передо мной две ноги, я поднимаюсь, и на меня смотрит мужчина и улыбается. И все, в моей жизни появился наставник на последующие 16 лет. 16 лет я провел, можно сказать, ну, в полном, может быть, послушании. То есть все, что мой наставник мне не говорил, я просто это выполнял. Даже однажды он мне сказал: интересный ты человек, Родион, легкий на подъем. Я вообще его не понимал. Вообще не понимал, что он имеет в виду легкий на подъем. Я подумал, что, наверное, это я тогда, когда самоката хлопнулся об землю, я легко поднялся. Может быть, он это имел в виду. Но оказалось, подъем — это вообще каждое мгновение нашей жизни. Каждый человек, он поднимается. Неважно, падает он или он встает, падает он в постели или встает с постели, он может подниматься в своем росте и в своем развитии. Потому что, пройдя путь вот с моим наставником, я понял, что жизнь — это всегда рост и развитие. И жизнь — это всегда просто развитие того, на чем будет сфокусировано наше внимание, которое, как я сказал, это ключ ко всему. Фокусируемся мы на розовом цвете. У нас розовый цвет увеличивается, умножается. Фокусируемся на черном — черное умножается. Фокусируемся мы на проблеме — проблема умножается. Фокусируемся мы на цели — мы к цели приближаемся. В общем, внимание оказалось, что это ключ ко всему. Помню, как я очень захотел стать наставником. Я пришел к нему однажды и сказал: «Я хочу быть как вы. Я хочу быть, заниматься, чем вы занимаетесь». А он священник. И когда он мне задал вопрос: «А у тебя первый брак?» Я говорю: «Нет, у меня второй брак». Он сказал мне, что: «Родион, ты знаешь, есть ограничения определенные. Священником можно стать только, если ты... у тебя только один брак». Помню, я так расстроился. Помню, я ушел с поникшей головой. И в дверях уже, когда я собирался покинуть своего наставника, он окликнул меня и говорит: «Родион». Я спросил: «Что?» «Священника может быть не каждый», — сказал он. Ну, для меня это, знаешь, едва ли могло быть утешением. Я говорю: «Ну и что?» И тогда он сказал слова, которые, похоже, упали прям куда надо. Правильные слова. «Это святым может быть каждый». Но я не понял, что он сказал тогда. Я помню, что я ушел все равно расстроенный, потому что я не мог быть им. Я хотел быть таким же, как он, потому что я хотел прям весь быть из себя наставником. Ну и в конце концов я ушел. И понадобилось лет, может быть, 20, чтобы это семя проросло, и я понял, что моим наставником, оказывается, является каждое мгновение. Моим наставником является каждый фокус моего внимания. Любой предмет, на котором сосредоточен фокус моего внимания, может стать моим наставником, когда я к нему просто внимателен, я просто его принимаю таким, какой он есть. И тогда я понял, что настоящий наставник — это тот, кто самый лучший ученик.
Здорово. Несколько моментов, которые ты затронул, откликаются. Один из величайших боксеров, Мухаммед Али, говорил, что не важно, сколько раз тебя сбили с ног, важно, сколько раз ты поднялся. Наше поднятие не только в физическом мире, но и в духовном определяет все наши падения. И во всех падениях можно избрать для себя путь подниматься. А можно остаться, лежать. Потому что сила тяготения, сила тяжести земли, она работает для всех одинаково. А второй момент, который хочется выделить, что куда мы направляем фокус внимания, эта зона получает нашу энергию. Так этот принцип работает во всем, и конкретно в практиках, в йогических практиках, это очень важный момент. И внимание, и дыхание. И чуть раньше мы затронули новизну момента или вдохновение. Что тебя вдохновляет, Родион?
Вот есть такое выражение в русском языке для чемпиона. Оно звучит так: все или ничего.
Максимализм.
Да, максимализм. Поэтому меня вдохновляет и все сразу, и вообще ничего.
Да, но ты один из тех людей, кто принес минимализм. Как минимализм и максимализм?
Как стиль.
Нашли друг друга в бизнесе и в жизни.
Ну так вот и есть удивительно, что ничего для нашего интеллекта — это то, что не проявилось еще.
Пустота.
Для нашего интеллекта, да, пустота — это ничего.
Пустота — все, как потенциал.
Ну, как потенциал, или даже, может быть, как... А может быть, даже как вообще пустота, в которой есть потенциал. Я даже не знаю, у меня нет моего опыта. Я сторонник того отношения, когда если я не имею какого-то опыта, я его и не стараюсь с ним сильно взаимодействовать. Он, в конце концов, сам во мне этот опыт раскроется. Поэтому, если у меня нет опыта, я не держусь. Я сторонник не верить ни во что, что я не знаю. И когда я принял такое решение не верить ни во что, в то, что я не знаю, вдруг мне открылось, что вера — это просто превращение увиденного потенциала, увиденного лучшего, радикально лучшего будущего, например, или еще чего-либо, но для меня это радикально лучшее будущее, и превращение этого радикального будущего, целая цепочка превращений, в реальное, настоящее, материально выраженное настоящее. Вот для меня это вера, превращение того, что я могу увидеть своим внутренним зрением, в то, что будет проявлено в реальной жизни. Это для меня вера. Поэтому верить в то, чего нет, если мне это не требуется, мне нет необходимости. Для меня достаточно опыта. А что касается знания, как я сказал, опыт мне больше нравится. Мне больше нравится превращать все, что лежит в моей памяти. Все, что лежит в моей памяти, а там бесконечность, информация лежит. Это лежит не только в моей голове, а где-то вообще далеко за пределами моего ума, даже за пределами моего тела. Да? Я как смотрю на дерево, я понимаю, что дерево — это память. Смотрю на собаку или на какой-то предмет, я понимаю, что там полным-полно памяти. В памяти этого предмета или этого существа находится вся программа, заложенная Творцом. И эта программа вот выражается в таком виде, как мы ее способны воспринимать.
В буддизме концепция пустоты интересна. Это не часто интерпретируется неправильно в силу переводов. Это не пустота как отсутствие, а пустота как взаимосвязь всего. Сами явления пустотные, они не могут существовать без взаимосвязи. Все в мире взаимосвязано. Если взять эту концепцию памяти, то вытащить эту память и трансформировать это в опыт – это интересный алхимический процесс превращения. И само дыхание в своем чистом виде – это алхимия. Это вдох и выдох, маленькая жизнь, маленькая смерть. И мы не обращаем внимания на такой данный процесс, на каждый выдох включает в себя сразу две стихии – огонь и воздух, сжигая, как бы своего рода перерабатывая весь наш текущий опыт. И когда мы держимся за что-то, очень сильно удерживаем это, то мы не даем себе возможность ступить дальше, продвинуться вперед.
Прекрасно. Это просто прекрасно, что ты сейчас на это именно обратил внимание. Потому что твой вопрос был, что удерживает тебя в этом состоянии. Что удерживает тебя в этом состоянии? Сначала ты спросил в предыдущем.
Что помогает?
А потом спросил, что тебя вдохновляет. И вот так оно и есть, что меня вдохновляет. Это самое ничего, которое удерживает все. Это самое ничего я называю своим словом, это благодать.
Mm-hmm.
Я называю вот это ничего, я называю его благодатью, когда мы ощущаем это ничего, оно проникает глубоко в нас и буквально растворяет нас как человека, говорю, нас как человека гомо сапиенс, разумного, со своим набором представлений о себе, с набором полученных знаний, со всеми библиотеками мира, со всем отношением. Он просто, эта благодать растворяет в себе, если мы впускаем ее. Не держимся, не притягиваем ее за уши, у нее нет ушей в благодати. Мы просто берем и отдаем всей. Поэтому, наверное, меня вдохновляет эта благодать, потому что я понимаю, это то самое ничто, в котором, вероятно, и расположено все.
Мне близка концепция не столько homo sapiens как вид, а сколько human being. И human, hue — это свет, man — это ум. Мы способны высветлять пространство буквально и жизнь через свое осознание, у которого природа чистый свет, и это можно глубоко и далеко уходить. Но мы возьмем практичный пример из нашей истории. А конкретно с Родионом мы сходили в баню. И мне очень зашло не только сам опыт, сколько наше рассуждение по элементам и по воде, и по дисперсности воды, и перехождению воды. Расскажи, пожалуйста, ты как эксперт в банном деле. Воздействие воды на память тела.
По поводу экспертов, я все-таки должен тоже поправку небольшую, микропоправочку внести, что мое образование ограничено 10 классами. Все остальное я не образованный.
Опыт.
Да, наверное, это
опыт. Это экспертиза. Да, одно и то же.
Вот. Ну, эксперт, по крайней мере, с неподтвержденными данными. У меня нету корочки, что я прошел банную.
Сколько твоей бане лет, твоему опыту?
Наверное, чуть больше, чем мне самому, потому что это из рода в род. Моя бабушка была потомственная банщица, вот она. К ней вся деревня приходила в ее баню, и вот она их там выпаривала, выбивала из них дурь, как она говорит. Ну, давайте, миленькие, приходите, дурь-то из вас, я все повыгоняю. Вот, так что помню вот этот, как мы с братом ходили к бабушке в баню, эти запахи банные, эти веники, этот пар, эта деревня, красотища.
Раскрой этот экзорцизм для нас. Что есть банный опыт?
Банный опыт. Банный опыт. Огонь и вода. Огонь, вода, земля и воздух. Все есть в бане, все четыре элемента. Я не говорю про пятый элемент, потому что, понятно, он все. Все остальные четыре элемента в этом пятом и разворачиваются. Итак, в бане, пространство бани – это чудное пространство, пространство очищения.
Чистилище.
Да, баня – это здравилище, чистилище, освободилище, как угодно можно его называть. Если отдаться этой бане, то, наверное, кто попадал к специалистам, банщикам, он, когда выходил из бани, ощущал легкость. Легкость, улыбку, легкость дыхания, легкость передвижения. То есть он ощущал, что как будто бы структура его тела и его ума освободилась от чего-то такого, что держало прежде. То есть руки движутся легче, ноги легче в пояснице. Из поясницы у кого-то ушла ломота, если была ломота, плечи по-другому расправлены. И, конечно же, мысли. Тишина. Тишина в мыслях. То есть какой-то конструктив, который сковывал до посещения бани, вдруг нас освобождает.
И фейслифтинг, конечно.
Фейслифтинг.
Потому что лица очень... начинает оживать.
Да, да, потому что прежние конструкции осуществляли другой фейслифтинг, когда смайлик перевернутый был. Перевернутый смайлик, заходит человек с перевернутым смайликом в баню и выходит с смайликом, который уже...
С блаженной улыбкой.
Да, да, когда уголки рта направлены к небу, почти касаются ушей, ушей самого Творца. Как мне кажется, да? Когда ты выходишь, и уголки твоего рта касаются ушей Творца, это чудо.
Расскажи про стирание памяти.
Так, вода. В воде, по моему ощущению, находится очень много памяти. Если посмотреть на яблоко, то если яблоко потеряет воду, то оно потеряет и память, то, что оно из себя представляет. Если любой предмет, особенно органическое, возьмем органический предмет, растение или животное, если из него уйдет вся вода, то память утратится, определенное количество памяти останется, как правило, чепуха останется, какая-нибудь рухлядь, и останется пыль. Итак, память. В воде есть память. И вот вода записывает каждое сказанное нами слово, каждая пережитая эмоция нами. Это следствие этого сказанного нами слова или услышанного слова, или то, что мы помыслили. Вот наша эмоция – это такой, я называю, хвост змеи. Наша мысль – это голова змеи, а эмоции – это длинный-длинный такой хвост, туловище змеи. Я не говорю здесь змея в отрицательном контексте, я просто сравниваю ее с таким образом, да, что короткая сухая мысль прошла сквозь нас, а дальше движется длинная долгая эмоция, которая долго-долго продолжается. Эта эмоция, она застревает иногда в теле. Если мы привыкаем мыслить стереотипно, если мы привыкаем мыслить деструктивно, если мы воспринимаем жизнь как проблему, это такое стрессовое мышление, то, конечно, в теле накапливается безграничное количество этих эмоций, которые выражаются уже в памяти тела, в мышечной памяти, да, в костной памяти, во всей структуре тела. Это все накапливается, вот это, я ее называю, безобразие. Вот можно без всего этого прожить, можно просто остаться чистым образом. Но можно накопить эту всю ерунду, чепуху, и, конечно, поменяется. Появится асимметрия тела, нездоровая асимметрия появится, может быть, напряжение в животе, в пояснице, в плечах. Люди становятся горбатыми, сутулыми. Одна нога короче, другая короче. И вывихи, и хрупкость костей, потому что когда мышца напряжена, скажем, когда мы поднимаем сумку рукой, то даже если сумка весит всего 10 кг, то наши кости испытывают напряжение в 100 кг. Потому что включается мускулатура, и мускулатура оказывает свое воздействие своим сжатием, своим напряжением на кость. То есть внутри нас возникает колоссальное напряжение от отрицательных эмоций. И человек носит в себе этот каркас. Можно сравнить его с подъемным краном, который обтянули вот каркас наших решений, каркас наших мыслей, стереотипных убеждений. Вот этот каркас внутри каждого человека есть. Если его изъять, то это будет состояние, подобное состоянию человека, который вышел от банщика-эксперта. А вот если опять одеть тело, одежду на этот каркас косых, может быть, нелепых решений, то появляется этот современный, неосознанный, нездоровый, скрученный своими убеждениями человек. Поэтому это всего лишь навсего память, которая вошла в нашу жизнь через наше мышление, через стрессовое мышление. Поэтому баня очень помогает. Баня в результате того, что мы подкидываем, именно в русской традиции мы подкидываем на горячие камни воду, и эта вода превращается, она в буквальном смысле взрывается. Вода взрывается и превращается не просто в пар, а меняется не молекулярная структура воды. Молекулярная структура, разумеется, остается H2O, но меняется структура, может быть, размер сам молекул, он уменьшается в результате взрыва, но молекула остается вся та же самая. Я не специалист ни по химии, ни по физике, все же понимаю, что пар проникает в тело намного глубже, чем вода, жидкая вода. И вот этот пар в бане, этот огонь согревает человеческое тело, согревает воду, эта вода проникает глубоко в тело и в буквальном смысле выпаривает всякую дурь, которую человек накопил. И если бы человек, выходя из бани, не включал бы вновь свое стрессовое мышление, возможно бы он навсегда остался бы здоровым. Если бы он изменил просто, выходя из бани, изменил отношение ко всему происходящему, понял бы, что это жизнь, осознал бы, что это жизнь в каждом мгновении, это чудо, которое происходит прямо из пространство где-то внутри него, и понял бы, что это чудо, раз оно немножечко беспорядочное, то значит где-то там внутри нас этот беспорядок надо превратить в порядок. Вот память. Ну так вот я рассказал про память.
Мы делаем дыхание огня в своих практиках, эффективный метод очищения от дури и токсинов. И интересно, что это тоже дух, дыхание и огонь. Стихия огня важна для такого очищения, трансформации сознания. Сознание – более тонкий элемент. Давай немного поговорим про ретрит, потому что целью визита в твой дом, построенный тобой, и были наши исследование на тему, что мы можем сейчас в это время давать и что сейчас, на твой взгляд, необходимо давать, чем делиться. Мимо бани.
Давай в двух срезах сразу дадим. Значит,
да.
Конкретика и общее. Да, от общего к частному. Давайте сначала от общего. От общего надо давать то, что у тебя есть. Всегда надо давать, что у тебя есть. И в этом смысле мы немножечко не свободны. Но люди в этом смысле немножко не свободны. Нам не получится стать жадными и не дать то, что у нас есть. Если мы вдруг перестанем давать то, что у нас есть, а то, что у нас есть, это, в общем-то, то, чем мы являемся, это просто этот термоядерный реактор рванет рано или поздно.
Делиться.
Да, это произойдет. Делиться. Просто, да. Потому что ни одно живое существо, оно не зажимает себя, оно дает.
Цветок. Заложено на уровне клетки.
Да, цветок отдает. Любая клетка делится, любая клетка умножается посредством этого. Потому что жизнь, рост, развитие. Поэтому, конечно, надо давать то, что у тебя есть. Что есть у нас сегодня? У нас есть свой опыт, своя экспертность, свои достижения, ощущения, свои осознания.
Давай развернем это от Лиформ, от клетки Лиформ.
От клетки Лиформ.
Вот даже название, которое мне очень нравится уже.
Вот. И то, что у нас есть, это наш опыт, который дал нам наше ощущение, наше осознание. И насколько мы удовлетворены тем, что мы получили, показывает, что и готовы ли, стоит ли этим делиться. Стоит ли этим делиться, или все-таки стоит это пока сложить в сторону и доразвить до определенного уровня. Может быть, еще рано это делиться. И в проекте Лиформ это вылилось в то, что 23 уже года назад. 23 года назад мы почувствовали, что все, мы можем делиться. Мы ощутили, что мы просто накопили не что-то внутри себя, а мы накопили осознание, которое прошло сквозь нас.
Вкус.
Да, ну, как я понял, что человек — это проводник, и вот это, через этот проводник, через этот сосуд прошло что-то, что отпечаталось, и вот этим можно делиться.
И это вкус к жизни.
Да, это вкус к жизни, это ощущение, сначала это ощущение, потом осознание того, что люди вокруг тебя могут быть удовлетворены, могут быть рады тому факту, что они выглядят гармонично и органично, сливаются со своим социумом, где они хотят жить, творить, проявляться.
И возникла потребность от формы, которая внешняя, перейти к внутреннему содержанию. Вот ретрит больше про внутреннее содержание, возможность апгрейда внутреннего содержания.
Ну, в русской традиции вообще встречают по одежке, по внешней форме, а говорят, провожают по уму. Но провожают не то, чтобы говорят пока, а провожают это, проводят через всю жизнь по нашей разумности. Ум — это разумность наша. И наша разумность — это глубина. Мир вообще устроен очень разумно.
Я знаю, что ты разумный, глубокий и обладаешь видением. И это видение привело к результатам в бизнесе. И сейчас уже форма этого видения обрела стены. Эти стены уже находятся в окончательной стадии отделки конкретно того проекта под ретрит, который ты построил. Если наполнить это все содержанием, как ты это видишь? Просто раскрой.
Я про это и хотел сказать. Да. Я как раз про это и хотел сказать, что человек-то он разумный, но не означает, что он благодаря тому, что он разумный, он чего-то достигает сразу. Но следующий уровень человечества — это человек благоразумный. И благоразумный — это тот, кто разумеет, как соединиться с этим благом в любом своем моменте, извлекать это благо в любом моменте, делиться этим благом в любом моменте и умножать это благо в любом моменте своей жизни. Поэтому для меня благоразумие — это еще одна ступень, это еще один шаг. И, конечно, ретрит, он именно эту задачу перед собой ставит, чтобы человек мог ощущать это благо, стяжать это благо, делиться этим благом, просто превращать свою жизнь в благодать, в блаженство.
То есть у тебя назрела потребность делиться благом, которое ты насобирал, видением, которое ты удерживаешь, и форму, которую ты создал, помимо формы LeForm, в виде проекта под ретрит, это точка, где можно делиться благом, приводить людей в благостное состояние. Что в идеальной картине такого ретрита должно происходить, на твой взгляд?
Ретрит — это инструменты. Ретрит — это шаги определенные. Это набор инструментов, которые позволяют людям получать самим, к чему у них не было доступа, и получать то, к чему доступ получил наставник этого ретрита. Тот, кто является наставником ретрита, он просто получил к этому доступ, потому что он использовал инструменты, он использовал свой опыт или опыт своих наставников, учителей, может быть, сложил собственную методологию, может быть, использует методологию, которая дана ему своим наставникам. Так или иначе, это человек, который получил доступ к этой благодати. И, наверное, сказать, что я что-то накопил в себе, едва ли можно, это не будет, скорее всего, отражать точно. А это правильнее будет сказать, что поделиться инструментами, дать возможность людям выполнить определенные техники для того, чтобы получить доступ к этой самой благодати. И первое, получить эту благодать, ощутить ее благодать, чтобы иметь возможность просто сравнить одно качество жизни с другим качеством жизни, то есть освободиться от этой структуры, которая баня, да, вот помогает высвободиться от этой структуры. Можно через дыхательные практики высвободиться от этой структуры. Можно через медитативные практики, даже через телесные практики. В общем-то, через практики работы с энергией можно высвобождаться от этой структуры. И вот мой метод, который предлагаю, там несколько всевозможных методов на ретрите, который позволяет применить эти инструменты и просто высвободиться, попробовать, а дальше техники позволят просто создать привычку. Ну, просто любое повторение создает привычку. Создавая привычку, глубоко проживая это, осознанную привычку, контролируемую привычку, осознаваемую привычку, да, не просто привычку, которая будет
жить. Привести в навык.
Привести в навык, да, и сделать это, сделать себя способным удерживать. Но давайте я сейчас все-таки вернусь. Что удерживает нас в этом состоянии? Все как раз-то наоборот. Это состояние удерживает нас, когда мы ему открываемся. Это тоже навык. Получить навык, я это назвал преданность, когда ты развиваешь свету преданность и позволяешь этой благодати удерживать себя. Помимо всех практик, помимо ответственности, взятой за свою жизнь, помимо осознанного подхода к своему жизни, своей жизни, к своему окружению, ты еще становишься преданным самой жизни, самому источнику жизни, и позволяешь ему править в твоей, ну, в твоем существе целиком и полностью. И это тоже практика определенная, это определенное упражнение есть для этого. И ребята, которые проходят, я сразу скажу, ретрит мы еще не проводили, мы проводили только отдельные элементы этого ретрита. Да, только с частными лицами, персональный ретрит мы проводили. Но вот групповой у нас планируется впервые.
Okay. Мы называем это технологиями, ты упомянул это хорошее понятие преданности, то есть это предание ума определенной цели, определенной технологии, которая помогает перевести в состояние осознанности, в состояние благодати. Тут можно разные понятия использовать. Ум должен предаваться какой-то идее. И идеи владеют умами, а не умы идеями. У нас есть такая идея создать ретрит. И здесь хороший комплимент одного техники к другой. Есть энергия. И в санскрите это шакти. И есть предание, это бхакти. Есть два направления, которые работают на сердце и на ум. Умелое сочетание этих методов приводит к результатам. Мы обладаем определенной экспертизой в том и другом направлении. Пока еще эти стены доводятся до идеального состояния. Где можно тебя найти? Что сейчас есть в цифровом формате? Куда искать? Куда смотреть?
Смотрите. На в аккаунте Instagram есть ссылка, таплинк она называется. И если пройти по этой ссылке, там есть вообще все программы, которые мы делаем. Как платные, так и бесплатные у нас.
Под именем Модный Гуру ты живешь?
Бесплатных, да. Бесплатных намного больше практик, чем платных. Да, Модный Гуру.
Модный Гуру Родион Мамонтов, создатель проекта Leform.
Модного проекта.
Щедро делится какими-то техниками даже бесплатно.
Угу.
И найти все это можно через Instagram.
Родион, нижнее подчеркивание, Мамонтов.
Окей.
Вот, а что, какие практики и как часто? У нас понедельник, среда, пятница и суббота. Мы проводим утренние практики с 6 часов до 8. Это по будням. И в субботу с 6 до 7.15 мы проводим только часть практик. В субботу это бесплатное, открытое занятие для всех. И с понедельника по пятницу это платный формат занятий, где надо покупать абонемент на месяц. Вот, там есть целая команда, которая составляет эти графики, составляет, строит сайт, ну, поддерживает вообще все жизнеобеспечение этих практик. Потому что моя задача сводится к небольшому действию, это просто провести эти практики. Все остальное, это очень оказалось такой сложный конструктив, да, чтобы это поддерживать, творить. Это
целая вселенная.
Да, целая вселенная из нескольких десятков человек творит эти чудеса. Вот они только включились недавно в наш процесс. Они прошли все практики и просто ощутили, что это то, чем ради чего можно жить, ради чего можно дальше продолжать и делиться. Кто-то из них даже бесплатно делится, стали волонтерами.
И так возникает колесо благодарности.
Наверное, да. Колесо благодарности, это
да.
Да, и они несут дальше, они проходят, продолжают сами волонтеры проходить эти практики, ведут, помогают настраивать, продвигать, делать публикации, потому что всем этим, конечно, заниматься надо. Чтобы этим заниматься качественно, надо быть специалистом. Я в этом деле точно не специалист. И вообще я считаю, что очень хорошо, когда каждый занимается тем, что у него хорошо получается, каждый занимается тем, что он любит, тем, что потребно окружению. Ну и, наверное, то, за что готовы платить благодарностью или деньгами.
Здорово. Я рад, что мы встретились как много-много лет назад, так и сейчас. И есть чем обмениваться, есть чем дополнять и насыщать друг друга, делиться. Наша такая внутренняя потребность назрела. И...
У нас ведь есть идея, чтобы совместно создать совместный продукт, который может быть как в рамках ретрита, так и может по-другому называться.
Вот даже то, мы что освоили эфир. Да,
ну, то, что мы сейчас делаем, мы уже
в эфире. Уже это уже делится через эфир, через этот тонкий элемент нашими наработками. Я хотел бы только выразить свою еще раз радость, признательность и благодарность за то, что ты есть, что ты делишься, подсвечиваешь это пространство и задаешь такой хороший ритм и тональность для других увидеть. Если откликается, мы будем рады встретить вас на просторах как цифрового мира, так и физического проявленного мира. Родион.
Я сейчас еще добавлю в конце, давай?
Давай.
В конце.
Давай.
Добавлю, что я понимаю, что наш социум, а я искренне полагаю, видите, я не верю, я не знаю, я искренне полагаю, со всей полнотой ответственности, я внимательно отношусь к тому социуму, в котором я живу, вот я вижу, что русскоговорящий мир — это те люди, которые думают по-русски, говорят по-русски, которые пишут по-русски, даже видят сны по-русски, вот, ставят свои цели по-русски. Вот я понимаю, что сейчас, да, область нашей реализации с Леонидом — это как раз эта аудитория. Хотя у Леонида есть и люди англоговорящие в его аудитории. Но я понимаю, что вот где родился, да, там и сгодился хорошо здесь и сейчас послужить. И еще вижу, что существует некий фильтр восприятия вот у нашей целевой аудитории, у нашей вот этой фокусной группы, с которой мы трудимся, и существует фильтр восприятия. И я понимаю, что та ценность, то богатство, которое есть в других народах, в других традициях, а это богатство достойно того, чтобы оценить, достойно того, чтобы пользоваться этим богатством, его в той форме, в которой порой доносят на языке оригинала, там на английском, на хинди или еще на каких-то, на китайском, на японском, на корейском языке, оно может иногда не заходить, не доходить до умов. То есть, будучи не трансформированной, не адаптированной под интеллектуальное восприятие русской традиции, русской аудитории, это знание остается не дошедшим. И я понимаю, что ценна именно адаптация на и переложение на эти ценности этого мира, этого русского мира. Потому что ценности у любого народа одни и те же. Это жить счастливо, это жить благоразумно, это быть здоровым, это иметь достаточно высокий уровень энергии, чтобы испытывать блаженство, иметь здоровое тело, чтобы получать удовольствие от жизни, иметь умиротворенный, спокойный разум, чтобы иметь возможность радоваться этой жизни, и контролируемые эмоции, среди которых, может быть, там преобладает любовь, или кто ее называет любовью, но под любовью я имею в виду именно ощущение единства со всем мирозданием, ощущение единства с любимым – это и есть любовь. И вот у всех эти ценности одинаковые. Поэтому я заметил, как на протяжении долгих веков изолированная цивилизация, среди которых была русская цивилизация изолированная, часто просто пренебрегали теми ценностями, которые были раскрыты, и теми инструментами, которые были опробованы в других народах, в других традициях. И вот я вижу, что это богатство достойно внимания, достойно осознания, достойно переложения на наши ценности и осознания, что это и есть ценность жизни. Это и есть ценность, которая позволяет нам расти и развиваться, именно расти и развиваться в том векторе, который для нас наиболее приемлем.
Следите за нашими анонсами. Мы рады делиться своими ценностями и богатством. Вахигуру.
Да,